Так, Андрей, сейчас мы будем обсуждать тему справедливости, и я бы начал вот с какого вопроса. На протяжении многовековой истории, видимо, мы можем найти массу примеров того, как несправедливые решения тех или иных проблем были предельно эффективными.
Сложный вопрос. Вернее, он ставится в раз... Он сразу задает несколько рамок, несколько ракурсов. Потому что первый момент заключается в том, не о справедливости решений, а о справедливости некого порядка. Порядка правил взаимодействия
и так далее. Я бы сказал так, о связи устойчивости определенного порядка и того, что мы могли бы назвать этот порядок справедливым.
В этом отношении... Можно, видимо, без особого риска ошибиться, сказать, что долговременные порядки – это те порядки, которые воспринимаются как справедливые. Тут значимый момент, что, с одной стороны, можно сказать, что это дилемма заложника, это то, что мы привычно начинаем воспринимать как справедливое, то, что мы начинаем в том числе ценить сам по себе, но значимо здесь, что если существующий порядок вещей, существующий порядок отношений начинает, и вот это, кстати, значимый момент, начинает активно восприниматься более-менее значительным числом как несправедливый, то это означает, что у него большие проблемы. Потому что восприятие как в целом справедливого, обрати внимание, тут очень важный момент в целом справедливого. Никто никогда не утверждает, что этот конкретный порядок является воплощением справедливости как таковой во всех своих деталях и частностях. Но если он в целом воспринимается как справедливый или во всяком случае как более справедливый, чем альтернатива, или движущийся к справедливости, что тоже важно. Кстати говоря, тут очень значимо бывает зачастую динамическое начало, тоже важно учитывать, да, когда более того, существующий порядок, вот прямо сейчас он может восприниматься как несправедливый, более того, несправедливый, чем сопредельные, но при этом он движется к некому справедливому состоянию.
Ну да, он да, ты сейчас только что описал этот... классический казус называется «Вы не понимаете, это другое».
Да. И, кстати, в этом отношении, если мы вспомним, опять же, нововременную политико-правовую традицию, мы можем вспомнить того же Макиавелли, когда в его представлении ради, например, справедливости, ну, это большая традиция вообще, в смысле, например, ради справедливого порядка, ради сохранения или создания, ты можешь совершить верный политический поступок. Обратите внимание, здесь меняется понятие. Да? Этот поступок будет правильным, верным, необходимым, но в этих же категориях он будет, например, несправедливым. Как вариант, в ситуации грозящего гражданского мятежа, если использовать итальянский пример из эпохи Ренессанса, подослать наемного убийцу и предательски умертвить того, кто потенциально или актуально может или является предводителем заговора. Это действие будет несправедливым, разумеется, оно будет аморальным, но при этом будет считаться, что этот поступок является верным, является правильным, чем, например, допустить до открытого столкновения.
Хорошо, а как мне тогда найти эту границу между компромиссом и бескомпромиссностью? Где этот компромисс находится?
Ну, во-первых, вся традиция, по крайней мере, европейской философии на первом ходе тебе даст буквально один ответ. Эту границу нельзя установить абсолютно теоретически, именно потому, что ты находишься в конкретной ситуации. Конкретная ситуация является уникальной. У тебя есть некие общие правила и представления, а дальше ты должен вынести суждение. Вынесение суждения – это как раз подведение единичной ситуации под правила. И у тебя не может быть правила по подведению под эту ситуацию. Да? Ты можешь бесконечно долго и бесконечно тонко продумывать, простраивать различные сюжеты, отношения, понятия, отношения, ситуации. Но в конкретной ситуации ты принимаешь решение.
Угу. Смотри, хорошо.
И совершаешь поступок. Да? Вот это очень важное, кстати, понятие и этики, и политики, да, это понятие поступка и понятие решения, связанные со справедливостью в том числе.
Угу. Смотри, вопрос такой. Сейчас, ну, если даже не только, не столько философскую литературу смотреть, а просто вот, посмотреть социальную сферу, политическую сферу, проанализировать высказывания, да, всех акторов, значит, то мы увидим, что в каком-то смысле сейчас культ справедливости. Да, все апеллируют к справедливости, к восстановлению справедливости и тому подобных вещам. То есть в этом смысле несправедливым, за несправедливым положением вещей, политическим устройством, ну, с твоей точки зрения, да, вот за ним, у него, точнее, отнимается или как бы ставится под сомнение его право на существование, да, потому что он не соответствует каким-то высоким принципам, и в основании своем он несправедлив. Да.
Но на этом уровне эта ситуация универсальная, она не специфична. Вот на уровне твоего описания, да, разумеется. Другое дело, что специфика здесь ситуации отчасти заключается в том, что каждая из сторон, можно сказать, что это специфика как раз глобального
по-своему конструирует вещей, справедливость.
Не просто по-своему конструирует, это было бы понятно, а конструирует при этом с притязанием на универсальность. Вот, собственно, это засада. Речь идет не о том, что они по-разному понимают справедливость, они по-разному действуют. Речь идет о том, что другой, который поступает иначе, он что делает? Да? Он не просто поступает иначе. Он не просто поступает несправедливо в рамках моей системы координат. Он универсально несправедлив.
Понятно. То есть каждый, выстраивая представление о справедливости, претендует на статус метадискурса. Да. Да? Так вот, но вопрос у меня был в другом, о том, что вот это... озабоченность справедливостью, она в истории философии, она всегда была? Или это побочное следствие демократии, средств коммуникации и так далее, и так далее? И того, что у всех людей много свободного времени.
Отчасти то, отчасти другое. С одной стороны, вряд ли можно найти исключение. Я, по крайней мере, сходу не вспомню из более-менее значимых, кто в рамках этико-политических дебатов не утверждал фундаментальный характер справедливости. Собственно, я напомню, опять же, у Платона, когда он обсуждает идеальный полис, когда он говорит о добродетелях, во-первых, само рассуждение об идеальном полисе является рассуждением о добродетели, о справедливости. Это первый важный сюжет, потому что если мы спросим формально, да, каков предмет разговора в самом, ну, в одном из самых известных, одном из самых больших диалогов Платона, да, формальный предмет здесь – это справедливость, где вначале обсуждается справедливость отдельных людей, отдельных поступков, а дальше речь идет о том, что на более общем примере это удобнее рассмотреть, как более крупное, да, эффект масштаба. Это первый момент. Но справедливость не просто одна из добродетелей, да, опять же, о чем будет говорить Платон, а справедливость – это то, что присуще полису как целому. Кстати говоря, отсюда же важный момент, что в несправедливом полисе ты не можешь быть справедлив. Откуда вот эта озабоченность, в частности, идеальным полисом, справедливым устройством? Потому что это не просто проблема в том, что ты живешь в ненадлежащем порядке. Это проблема в том, что тогда и ты сам не можешь практиковать добродетели.
Ненадлежащий порядок будет воспроизводить ненадлежащие практики.
Да. И ты не можешь, ты просто, у тебя не будет места, чтобы практиковать добродетели.
Смотри,
да, и эта тема, вот это важно, да, вот сюжет со справедливостью, он как раз окажется фундаментальным, но вот тут показательно будет позиция Гоббса. Во-первых, тут нам, кстати говоря, помогает русский язык. Если с государством он намешал, то, например, в русском слове «справедливость», как, кстати говоря, и в английском у нас будет подобная же ситуация, само слово отсылает к судебному, к юридическому.
Справа.
Да, естественно. Да, справедливость связана именно с правом. Она связана с некой базовой правовой юридической конструкцией. Отсюда гоббсовский тезис. А я напомню, что Гоббс рассуждает юридически. Он будет говорить, справедливость – это то, что признано правовым здесь и сейчас. И, соответственно, Гоббс будет утверждать, что споров о справедливости между, например, подданными и сувереном быть не может, потому что справедливость – это как раз определенное, положенные правила. В этом плане подданные между собой могут спорить, естественно, о справедливости, апеллируя инстанции. Но нельзя, например, сказать, что воля суверена является несправедливой. Гоббс вот здесь произведет вот эту понятную юридическую процедуру. Он будет говорить о том, что это бессмысленное суждение, потому что это означает, что тогда это не суверен, да, над ним есть кто-то другой, да, над ним есть какая-то другая инстанция, которая может уже в свою очередь осуществлять суд по отношению к нему. Но тогда мы просто ошиблись, мы его зря принимали за суверена, если над ним действительно есть нечто другое. Если он действительно является сувереном, то определение, что есть справедливое, что есть несправедливое, это как раз его совсем огрубляет, его функция, то, что он творит.
А от суверенного до суверенитета там, в общем, довольно...
Дорожка небольшая.
Да. Правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о суверенитете, то мы вот эти те качества, о которых ты говорил, да, приписываем, собственно говоря, вот тому источнику, допустим, народу, ну, государству?
В жесткой форме, да. Но довольно скоро возникает понятие о неотчуждаемых правах и о том, что вот этот идеальный или абсолютный суверенитет является сугубо политико-правовой фикцией, конструкции в реальности, разумеется, не встречается.
Социальная справедливость. Для большинства это вообще единственный вид справедливости, который существует. А какая еще существует справедливость? Потому что обычно, когда спрашиваешь, ну, все говорят, ну, вот это вот. А где еще справедливость можно обнаружить? Потому что я, как советский человек, кроме социальной справедливости, ничего другого в жизни не видал.
Ну, смотря что понимать под социальной справедливостью. Да? Если мы понимаем, например, то же самое социальное положение, распределение благ, это один вариант. Но столь же легко увидеть, что то, в чем мы нуждаемся, это отнюдь не только социальная справедливость. Например, проблема, которая возникает и достаточно очевидно, ну, например, очень имеющая уже большую историю дебаты в европейском обществе, это проблема, например, либеральной демократии, все меньшая политическая вовлеченность, переживание, например, существующих политических режимов как отчужденных от тебя, где ты не представлен, где у тебя нет голоса, где на самом деле, например, неважно, за какую партию ты голосуешь, в любом случае, общий порядок не меняется. Вот просто простой пример. Да? Оказывается, есть запрос на правовую справедливость. Более того, это один из сюжетов, где легко можно вспомнить Гегеля, где он говорит в том числе о праве преступника на наказание. Речь идет, например, о требовании справедливости как должной процедуры, где процедура, например, вынесения решений, например, исполнение, приведение решения в исполнение, где справедливость это воздаяние должного. Есть далеко не бессмысленный, разумеется, оборот, как эстетическая справедливость. Да, но важный момент. Чтобы не забыть. У справедливости, и об этом совершенно замечательно напишет Адам Смит, не в том смысле, что он впервые об этом напишет. Да? Он принадлежит здесь к огромной, опять же, традиции, но он отметит, что справедливость – это очень интересная добродетель. Это вдобавок еще едва ли не единственная добродетель, относительно которой можно сказать, что ее можно требовать от другого. Мы не можем требовать милосердия, мы можем умолять о милосердии. Да? Мы не можем требовать добра, мы можем надеяться на него, на добрые отношения. Вот весь набор добродетелей, да, который нам известен, мы можем взывать. Но справедливость – это особая добродетель. Это добродетель, которая обязательно предполагается присущей другому, а если другой не обладает ей или не осуществляет ее, или то к ней взывает. Да, в этом плане это,
а то, если, что требует. А если он не хочет по-прежнему, упирается, то мы эту справедливость имеем право устанавливать.
Естественно.
Угу. Смотри, а критерии справедливости, да, потому что как бы слово одно, а критериев масса. Ну, как бы хотя бы основные подходы, да, потому что вот как ведь только ее не интерпретировали.
Ну вот один подход уже дан, да, я напомню, это гоббсовский подход. В данном случае есть верховный источник власти. А власть в данном случае – это еще и определение, что есть справедливое, что есть несправедливое. Да, кстати, этот подход зачастую воспринимается как сам по себе морально возмутительный и несправедливый, как произвольность справедливости. И это приводит нас к другому очень важному сюжету, потому что для Гоббса речь идет о том, что мы должны установить некие правила, и справедливым будет следование им. В этом смысле справедливость – это нечто устанавливаемое и практикуемое. То, что вызывает здесь возмущение, это произвольность справедливости. Отсюда поиск критериев, которые сделают справедливость, например, не связанный с данным сообществом, не связанный с представлениями, то, что даст универсальный критерий. Можно сказать, что весь поиск справедливости, в конце концов, ведет нас к долгим дебатам о самой природе, здесь очень близко, о самой природе, например, нравственности, о самой природе этического поведения. Отсюда понятно, что почему я об этом вспомнил, что мы здесь упираемся в знакомые нам кантовские разграничения, да, потому что одна линия будет заключаться в том, что пытаться так или иначе материально определить, что есть справедливое, договориться о каких-то конкретных путях. Другой вариант, что есть справедливое, да, это попытка найти некие формальные критерии. В известной дискуссии, почему материальное не работает, да, потому что материальное – это попытка перебрать нечто, указать конкретное, конкретность неисчерпаема, и либо дальше. Ну, кстати говоря, есть контрход в этой же логике, тогда мы материальную справедливость понимаем не как перечень всех возможных, а как руководство для аналогии. Мы действуем по образцам, то есть это парадигмальный ход. Это важная тоже другая линия поиска. Мы устанавливаем некие образцы, по которым мы действуем, с которыми мы сверяемся, считая ситуацию более-менее аналогичной. И дальше мы ищем формальные критерии, на что мы можем опереться. В кантовской линии самым известным будет подход Роллза, где он является одним из...
Ну, линия-то кантовская, но Роллс имеется в виду, это не какой-то... Эта линия проведена через две довольно стоящие друг от друга точки, да? То есть Роллс – это, собственно говоря, 20 век, если ты говоришь, да, о теории справедливости.
Да, 70-е годы, 20 век. Ну, теория именно справедливости, потому что дальше будет довольно много поправок, но вот в этом своем первом наиболее известном варианте, который предложил Роллс, речь идет о завесе неведения. То есть чего мы ждем от справедливости. И это, кстати, тоже любопытная идея, которая отсылает нас на самом деле очень сильно к дебатам еще 16-17 века. Потому что фактически что значит завеса неведения? Это то, чтобы принимаемое решение о положении вещей не опиралось на интерес, на логику частной заинтересованности. Следовательно, какое положение вещей мы сочтем справедливым? Роллс ставит такую формальную рамку. Он говорит, принимая решение, о котором, создавая порядок, где мы будем находиться в неведении от того, какую позицию в этом возможном порядке мы занимаем. Например, мы будем не знать, не знаю, мужчина мы или женщина. Когда мы спрашиваем о порядке, мы судим не из того, что, зная о своем статусе, мы не знаем, какого пола мы будем, какого, какой расы, с двумя ножками.
Да, или с какой стороны решетки мы будем в Стэнфордском эксперименте.
Да. Или, например, что у нас там с хроническими болезнями или генетическими. И, соответственно, когда мы устанавливаем... Собственно говоря, в чем один из сюжетов, обсуждаемых Роллзом? Роллз говорит, вот смотрите, простой пример, чтобы далеко не ходить. Если, например, в результате производственной травмы, да, мы обсуждаем правовые случаи, в результате производственной травмы, из-за там, недостатков конструкции станка, из-за недостатка разработчиков, так далее, рабочему, например, оторвало руку. Сколько справедливо, да, заметьте, руку назад мы не пришьем, все, он без руки. Мы можем сделать протез, мы можем еще что-нибудь, но вообще-то говоря, все же, мы не можем вернуть ситуацию в прежнее. Mm-hmm. Это означает, что, вообще-то говоря, мы находимся в ситуации, когда нам нужно эту ситуацию чем-то компенсировать. Но компенсация всегда будет неадекватной. Да, потому что адекватная компенсация – это чтобы рука отросла заново. Да, и боль больше не переживалась, и память об этой боли исчезла. Только тогда mm-hmm. мы все вернем. Ну, такой шестовский ход. Да? Mm-hmm. Бог делает бывшее небывшим. Нет, мы не можем. В этом отношении получается, что если мы спрашиваем, какая компенсация является вполне достаточной для этого, с материальной, например, точки зрения, ответ – ну, никакая, это несоизмеримость. Да? Просто никак несоизмеримо. Соответственно, но нам же нужно как-то эту ситуацию решить. Понятно, что с точки зрения того, кто мыслит себя, например, не дай бог, потерявшим руку в этой ситуации, его, если подходить с его точки зрения, что ему будет достаточно, что, какое возмещение mm-hmm. он сочтет справедливым за понесенное, то, в общем-то, непонятно, в какой момент останавливаться.
100 тысяч миллионов.
Да, с другой стороны, инженер, допустивший, например, или фирма-производитель станка, с этой стороны, разумеется, заинтересована,
ну, понятно,
да, по нулям. А что думает об этом общество? Общество об этом думает как бы по-разному, силу разной увлеченности, да и кто конкретно, где конкретно и так далее. Соответственно, решение,
которое... Где стоял станок? Да. Одно дело он в Германии руку кому-нибудь оторвал, а другое дело сейчас в Индонезии. Там,
да, или в Анголе вообще.
Да.
Да. В общем, пусть обращается во Всемирную лигу сексуальных реформ. Проблема совершенно очевидная. И тем не менее, ее нужно каким-то образом решить. Причем нужно найти решение, которое будет признано справедливым. Соответственно, вот это поиск этого справедливого решения, это понимаешь, что ты не знаешь, кто ты в этой ситуации. Ты, например, тот самый производитель станка, рабочий, потерявший руку, вообще прохожий, еще мимо. У тебя, обрати внимание, в этой ситуации еще вдобавок ограниченное количество ресурсов. Ты, например, понимаешь, что ту компенсацию, во-первых, от кого ты ее возьмешь? Ты возьмешь ее от производителя, или ты возьмешь ее, например, из фонда социального страхования, да, что важно, или ты отнимешь ее у прохожего. Более того, любая компенсация, которую ты выплатишь этому пострадавшему, вообще-то говоря, она выплачивается из ограниченного бюджета. Соответственно, у тебя какое-то количество, например, тех, кто рассчитывает. Тебе в любом случае, например, ты выплачиваешь эту компенсацию, тебе придется меньше F-16, да, производить. А если не F-16, тебе придется, например, меньше тратить на лечение детей, не дай бог,
я понимаю, да,
от чего-нибудь. Соответственно, Роллс говорит, вот это... Что мы называем справедливостью? Да? Мы называем справедливым
решением.
Чтобы
дать кому-то, нужно у кого-то отнять.
Справедливым мы называем решение, которое выполнено с соблюдением процедурных правил и без не просто личной заинтересованности, а при неведении ситуации. Это разработка, это вопрос о поиске справедливого решения.
Вот, но смотри, мы говорили, и вот все время, что мы говорили, мы говорили о справедливости как о каком-то желанном, искомом состоянии, о состоянии, к которому все всегда стремятся, да? Но одновременно я могу вспомнить один, но зато какой случай, когда, собственно говоря, ну, не то чтобы отказ от справедливости, да, но переход от справедливости, в данном случае, к любви, ну, становится, собственно говоря, принципиальным, ну, а вообще порождает другую эпоху, да, потому что справедливость, в принципе, это ветхозаветное понятие, ну, так ведь, да, я, насколько я помню, там, око за око, зуб за зуб, хвост за хвост, глаз за глаз, да, как, если ты помнишь, мыши в мультфильме про кота Леопольда, они как раз были...
сторонниками принципа Талиона. Первое, что важно, и хорошо, что мы об этом вспомнили, поскольку это просто необходимо проговорить, что базовый принцип справедливости, то, с чего все начинается, это действительно принцип Талиона, принцип мера за меру. То есть справедливость, другое то, что нам слышится в слове, это еще принцип весов, уравнивания. Два объекта должны сравняться. Если равновесие между ними нарушено, то это необходимо компенсировать. Собственно говоря, откуда логика компенсации? Все последующие философские, в том числе сюжеты, связанные со справедливостью, разбегаются по двум линиям. Первая линия будет заключаться в том, что как раз в массе ситуаций ты не можешь восстановить меру.
Ну, к примеру, да, преступник лишил жизни 15 человек.
15 раз ты его не убьешь. Даже если ты не против смертной казни, все равно жизнь ты у него отнимешь одним образом. Ну, например, в те же самые средние века находили выход из этой ситуации, а именно изобретая разные квалифицированные виды смертной казни, где, так сказать, мотивировали преступника от, например, увеличения количества жертв, потому что так тебя, например, просто убьют, а так, в общем, ты будешь очень сильно молить о смерти, а убивать тебя не будут. И это, кстати, тоже важный момент, потому что в логике этого воздаяния вскоре исчезает вот эта чистая физичность объектов. Оказывается, очень важно еще и сопоставимость
чтобы
страданий.
Он помучил сам.
Или наоборот, как мучилась жертва, да. Что тоже становится очень важным, да. Оказывается, вот эта тема страдания. Ну, и все эти сюжеты связаны как раз с невозможностью вернуть прежнее состояние, невозможность физического исполнения. Вот, собственно, когда мы говорили о Роллзе, да, это вот как раз и есть классический вариант рассуждений в эту сторону. Да, что мы здесь можем сделать? Другой сюжет тоже очень важный.
Но, кстати, по поводу Роллза, раз ты сейчас уже опять, давай с ним завершим. По поводу Роллза, вот у тебя нет ощущения, что этот такой подход как бы страдает с таким, я бы так сказал, с небольшим юридическим душком.
Это не его проблема, это принципиальное свойство, это подход в рамках либеральной традиции, которая мыслит и справедливость, и свободу через юридическое, собственно говоря, почему для либеральной традиции огромная роль права. Да, потому что свобода понимается именно в первую очередь как негативная свобода, как обеспечение границ. Соответственно, история про и справедливость, и про свободу – это вопрос как раз о правилах, о границах.
Хорошо, но это либеральный подход, а да, есть как бы ему противостоящие.
Есть целый ряд противостоящих ему, да, которые, соответственно, утверждают, например, другое понимание свободы, и, исходя из другого понимания свободы, например, отмечают, что вот эта справедливость как таковая, то, что в логике либерализма будет пониматься как справедливость, будет восприниматься как несправедливость с другой стороны. Или, например, подход либеральный к справедливости оказывается недостаточно чувствительным. Чтобы не быть голословным, приведу 1-2 примера здесь. Это, в частности, республиканская традиция, активно вновь дебатируемая с 70-х годов 20 века, с середины 70-х, отчасти с, ну, скажем так, один из первых ее звонков, первых подходов, это Арендт, это конец 50-х, начало 60-х годов. Собственно, где здесь одна из линий, например, критики либерализма, которая возникает? То, что либерализм, либеральная линия оказывается чувствительна именно к прямому господству и к прямому нарушению свободы. В то время как либеральная традиция, например, оказывается нечувствительна к различным формам доминирования. Вариант. То есть приниженное, подконтрольное положение другого, которая задается рамкой, оно оказывается вне фокуса либерализма именно потому, что здесь нет нарушения границы другого. То есть республиканское понимание свободы, в данном случае, это не негативное понимание, а речь идет о том, что это не подвластность другому. Все внимание. На примере это очень легко увидеть. С республиканской точки зрения, раб у самого прекрасного хозяина, который вообще никак не вмешивается в дела раба, который вот ничего ему не просто плохого не делает, а может быть делает исключительно хорошее. Тем не менее, раб оказывается не свободен именно потому, что он принципиально пребывает под властью другого, доминированием. Здесь нет нарушения границы. Внимание. И республиканская традиция говорит, что вот к этому состоянию, к этим вопросам в рамках своей юридической логики, к таким сюжетам, либерализм оказывается нечувствителен, что это его слепое пятно, угу. Доминирование. И, соответственно, отсюда, обрати внимание, тут мы видим очень интересный обратный ход. В зависимости от того, например, как мы понимаем свободу, у нас поменяется не просто справедливость материальная, у нас окажется, что при одном понимании свободы вот эти формальные способы определения справедливости будут работающими, при другом, да, у нас не просто конкретный извод, не просто конкретная реализация справедливости, а у нас сам способ определения справедливости окажется пересмотренным.
Все, спасибо.